Проповедь, прокладывая путь. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 4 марта 1956 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Продолжительность проповеди 1 час и 7 минут. Перевод Voice of God Recordings, 2017 год. Добрый вечер, друзья, и пусть Господь обильно благословит вас. И спасибо тебе, брат Невилл, за это доброе замечание. Очень рад вернуться сегодня вечером в скинию, служение нашему благословенному Господу, и видеть, что наши друзья приехали сегодня вечером, чтобы поклониться Ему вместе с нами. Безусловно, это замечательная привилегия еще раз встретиться по эту сторону от прихода Господа. После того, как мы видим, слышим, столько уходит неожиданно, настолько быстро, мы просто задаемся вопросом время от времени, кто следующий. Но имея эту благословенную уверенность, что если ничто не сможет отлучить нас от Божьей любви, которая во Христе, ни смерть, ни настоящее, ни будущее, никакие силы, которые могли бы отлучить нас от Божьей любви, которая во Христе Иисусе. И зная вот это, что после того, как разрушится эта земная скиния, нас уже ожидает другая, неулаженная, нерешенная, и мы почиваем на той благословенной надежде, столь славной. Я говорил со своей женой и миссис Вуд, и остальными, как только я вернулся, я говорил, мне просто кажется, будто бы просто поездка за поездкой, место за местом, но все же они становятся более славными. И я, зная, что мы подходим к завершению, близость прихода Господа, я сказал, говорил со своим сыном, ехали недавно по дороге, возвращались из Сью-Фоллс, Южная Дакота. Тогда я сказал, дом — это замечательное место. Мы ехали обратно домой. Я сказал, мы любим этот мир, это наш дом. Возможно, мы так не считаем, но это так, мы родились для этого дома. Это Бог поместил нас сюда. У нас нет способа самим прийти сюда. Даже у наших отца с матерью не было способа. Это должно было быть в руках у Бога. Многие люди, вступившие в брак, не будут иметь детей, но Бог так усмотрел, чтобы мы могли прийти на эту землю. И затем, когда мы пришли, мы начинаем расти и формировать тело через атомы и свет и так далее, по мере того, как это начинает брать из земли. Затем, после того, как мы достигли определенного возраста, они прекратили рост, мы по-прежнему добавляем их к себе, но они чахнут, вошла смерть. И затем, когда разрушится эта земная скиния, нас там ожидает другая. Понимаете? Мы входим в это, мы узнаем друг друга, мы не сможем пожать руки, у нас не будет тех ощущений. Мы не сможем... Я не смогу пожать вам руку, сказать, как у вас дела, брат, потому что у вас не будет руки такого рода. Но однако мы не в плотском теле, как сейчас. Мы в небесном теле. И затем, когда это... И я размышлял там, в Египте, когда Иосиф оставил памятник для детей Израиля, свои кости, что однажды они будут выходить. И когда они вышли, они забрали его кости с собою туда, в обетованную страну. И каждый иудей желал возвращения на родину. Так что неважно, насколько хорошо к нему относились, однако его стремлением было вернуться на родину. И каждый раз, когда они проходили мимо и видели те кости, они понимали, что однажды они вернутся на родину. Пока мы здесь в ожидании того, что покинем это место, мы видим там далеко, в Иерусалиме, пустую гробницу, сообщающую нам, что кое-что произошло. И затем, когда мы облечемся в то прославленное, не прославленное, а небесное тело, и мы будем ходить по землям славы вместе со Христом, будем смотреть друг на друга, говорить друг с другом, мы сможем разговаривать, души под жертвенником, взывавшие доколе. И затем, какой будет памятник там, что мы опять вернемся на землю, чтобы есть и пить и спать? Он будет там, воссядет на престоле в плотском теле. Аминь. Однажды Он воскреснет в том плотском теле, и когда Он вернется, эти небесные тела облекутся в прославление, тогда мы станем подобными Ему, и мы будем жить в том теле вечно. Какое значение имеет что-то другое, понимаете? Это уже улажено, это просто закрепляется прямо там. И пусть это построил на крови Христа, навек надежду я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Христос был тот, благодаря кому это стало возможно. Не моя церковь, не моя деноминация, не мои друзья, а Христос. В других основах лишь песок, в других основах. Неудивительно, что Эдди Перренет, его считали сумасшедшим, и в тот день сидел там внутри, как раб для людей. Святой Дух дотянулся и взял ручку и начал записывать ту чудесную песню, которую споют на торжественном служении на инаугурации Царя Царей. Народ и ангелы дочтут. Чудесный доклад сейчас оттуда с севера. Мы провели не служительский, но завтрак христиан-бизнесменов в Миннеаполисе. И крупнейший завтрак для бизнесменов, который мы когда-либо проводили, пришло 2000. И Господь дал нам послание, и в то утро на призыве к алтарю 50 бизнесменов пришли ко Христу и родились заново на служении в то утро. О, это просто воодушевило мое сердце, пришедший бизнесмен. Чудные служения повсюду, да будет Господу хвала и вся слава Ему. И теперь я здесь получил небольшую записку, говорилось, когда я буду в Индианаполисе. С 11 по 15 июня буду в Скинии Кедла в Индианаполисе, Индиана. С 11 по 15 июня, вмещающая 11 тысяч человек. Послезавтра мы уезжаем в Шривпорт, Луизиана, и будем там на выходных в Шривпорте, Луизиана. И затем мы уедем из Шривпорта и направимся в Хьюстон, Техас, и пробудем там 2 дня, это будет понедельник и вторник. И затем 16-го мы начинаем в Старом Мехико, Мехико-Сити, Старом Мехико. Мне только что звонил мистер Арганбрайт, и они забронировали там большую арену для боя быков, в которой можно усадить 60 тысяч человек, и помогают 400 церквей, уже подписались. Мы ожидаем 100 тысяч на собрании. И это первый раз, когда это нам есть за что восхвалить Бога, первый раз в истории Мексики, когда правительство приняло протестанта и выделило нам место для приезда. Впервые в истории Мексики протестантам оказали радушный прием. И этот генерал Вальдивия, это генерал мексиканской армии, только что пережил рождение свыше и наполнился Духом Святым, и благодаря его учтивости губернатору Мехико наделяет нас правительственными правами приехать с охраной милиции, и чтобы мы... Я получил большую арену для боя быков. Это самое крупное сооружение во всем Мехико. В нем вмещается 60 тысяч, около того, не считая помещения, где ведется бой, вы понимаете, там внутри. И мы получили его на 10 вечеров подряд, без перерыва, прямо на 10 вечеров подряд. Молитесь за меня. Я просто чувствую, слышу шум обильного дождя там на юге. Мексиканцы — это очень простые, скромные верующие. И как только убедятся, это католики, и как только убедятся в том, что истина — это истина, тогда это улаживает все вопросы. Затем поспешу обратно из Старого Мехико, вернемся сюда примерно 30-го, и 1-го — это пасхальное утро, скинии здесь, для служения на рассвете, и служения исцеления, следом за ним, и служения крещения в тот вечер в скинии. И можете рассказать своим друзьям, вот, чтобы привели всех своих больных и страдающих на пасхальное служение, служение на рассвете в то утро рано, затем, следом за этим, в 10 часов, в 9:30, обычное время для воскресной школы, все планируете это, воскресную школу, и служение исцеления последует за этим, обычное служение исцеления, подобно как мы проводим на кампаниях. И таким образом, затем Мехико-Сити должно стать первым разом, когда это новое видение, которое рассказал мне Господь, будет приведено в действие в то время. Поэтому мы попробуем это опять, если Господу будет угодно, прямо здесь, утром, в пасхальное воскресенье, используя эти 2 помещения. Здесь, понимаете? Так что мы ожидаем здесь великое время, утром на Пасху. и доказательство, что Господь Иисус воскрес из мертвых. Он живой, так точно. И с той первой Пасхи Он живой. И даже сейчас Он здесь вместе с нами. И я просто надеюсь, что на то утро Господь даст нам большое излияние Своих благословений. Затем мы поедем в... Затем мы направимся в Чикаго на 11-е, с 3 по 11-е, и мы уедем в понедельник, начнем там во вторник и начнем до... Нет, это с 3 по 8-е, и затем 11-го мы начинаем в Шарлотте. Нет, Колумбия, Северная Каролина. А затем в Спиндейл, Северная Каролина. А затем оттуда в Шарлотт, Южная Каролина. А затем Анкоридж, Аляска, оттуда. Вверх в Анкоридж, Аляска, затем обратно. И не определились, но, наверное, может быть, к тому времени палатка будет готова к отправке в путь. О, я просто... Знаете, что я хочу сделать? Вы будете молиться вместе со мной об этом? Послушайте, я хочу, пока не слишком долго, если будет угодно Господу, поставить ту палатку прямо здесь, в этом Фолл-Сити, и остаться там на 4- или 6-недельные собрания, просто остаться прямо здесь, пока не окончится битва. И вы молитесь сейчас об этом, и мне просто хотелось бы поставить ее где-нибудь здесь, между Джефферсонвиллом и Нью-Олбани, и просто разместить в ней примерно 7 или 8 тысяч сидячих мест, а затем мы сможем добавить еще по мере течения дней, и просто останемся прямо здесь, пока это не будет улажено. Аминь. И потом, затем с 11 по 15 июня в Скине Кедла в Индианаполисе, а затем с 17, кажется, по 21 июня в Миннеаполисе на футбольном стадионе, там на 27 тысяч мест. Это Международный съезд христиан-бизнесменов, буду говорить и каждый вечер молиться за больных. И сейчас молитесь об этих, молитесь и молитесь усердно. Я просто чувствую, что у нас сейчас не так много времени. И я предсказываю это. Я не говорю, что это сейчас говорит Господь. Я предсказываю, что в этом году Америка примет Христа или отвергнет Христа. Понимаете? Я верю, что это будет поворотный пункт, в который вступит Америка. У нас в этот день будет пробуждение или у нас не будет пробуждения. И я верю, что это год, в который Америка примет свое решение. И я надеюсь, что они примут его, и у нас состоится большое пробуждение, которое просто принесется. У нас много проповедей и много евангельского труда, но нам нужно пробуждение, не так ли? Настоящее пробуждение. Вот что нам нужно. Пусть Господь благословит вас. Рад видеть там брата Грэйма, и мне кажется, там впереди него сидит брат Смит из Церкви Бога. И здесь присутствует несколько служителей, я уверен. И мы рады принимать всех вас, братья, всех и каждого, и незнакомцев, у наших врат, всех рядовых членов. Мы просто любим вас. И теперь, покончив с этими объявлениями и осознавая, что сегодняшний вечер, вечер причастия для служения причастия, и усердно молитесь за нашего дорогого брата Невилла, который удерживает укрепленный узел здесь, в Скинии, совершает большой труд изо всех святых повсюду. О, какое время нужды! Какое время нужды! Я слышу это оттуда, из Африки, и такой зов ради Африки. И брат Арган Брайт только что рассказывал мне по телефону некоторое время назад, что король какой-то из тех стран оттуда, я забыл, где именно это было, кажется, здесь, в Швеции, Швейцарии, я вспомню это через минуту, Дания, написал особое письмо, чтобы сделать это временем для приезда туда в это время. В Африке и Индии много разных мест, тогда как Гавайские острова подключились недавно. Это примерно 10 раз подряд они просили о пробуждении. Христиане-бизнесмены хотят съездить туда и просто пролететь над этим, сделать заказ, организовать филиалы, говорить к ним в то утро и затем начать пробуждение на Гавайях. Так что нашим приходом стал весь мир. Понимаете? Весь мир. И мы его слуги. Так что, друзья, давайте будем просто помнить, что это может оказаться последний вечер, это может оказаться последний год, или может оказаться последнее поколение, понимаете, мы не знаем. Но однако нам известно это как факт, что живые знают, что они должны умереть. Человеку положено однажды умереть, а затем суд. И если здесь в этот вечер есть кто-нибудь, кто не готов ко встрече с этим и не имеет этой благословенной надежды, пусть это будет вечер, когда вы примете решение в пользу Господа Иисуса раз и навсегда, на вечность. Помолимся сейчас. Наш Небесный Отец, мы хотим поблагодарить Тебя из самой глубины своих сердец, зная, что мы ожидаем здесь, ничуть не взволнованные, неважно, сколько изготовят атомных бомб и сколько человек из гражданской обороны отправят наблюдать за самолетами, этот мир нервный и шатающийся, мы уповаем на эту благословенную надежду, которая есть у нас. Мы уповаем на завершенный труд Бога на Голгофе через Христа, зная следующее, что после того, как этой земной хижины не будет, нас там вдали уже будет ожидать другая, более славная, намного более, где нет боли или страдания, болезни, ее никогда не коснется старость, никогда не появится седой волос, морщина, но мы там будем вечно молодыми. Благословенная Библия, которая не может рассказать ничего, кроме истины, дала нам эту благословенную уверенность, и также Дух Святой — это свидетель, свидетельствующий о том же. Наши сердца жаждут этого. И мы знаем, что так говорит нам Библия, которая есть Слово Бога, семена, которые должны быть посеяны в эту плодородную почву, чтобы позволить нам покоиться в этой надежде. Боже, я молю, чтобы Ты в этот вечер коснулся каждого человека вне Христа и приведи их к этому близкому, чудному хождению. Исцели больных, которые сидят в этот вечер здесь, Господь. Несомненно, при таком количестве людей среди нас должны быть больные. И мы молим, чтобы Ты исцелил каждого. Приди сейчас к Слову, Отец. Возьми Слово, которое есть жизнеобеспечивающий канал. Корни, Господь, всей цивилизации. Мы молим, чтобы Святой Дух взял каждое слово и подал его сердцу в точном соответствии с нашей нуждой. Пусть у нас состоится общение вокруг слова, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Ради небольшого отрывка из Писаний сегодня вечером, ради совсем небольшого текста, чтобы постараться найти контекст и быстро обратиться прямо к слову, чтобы мы могли провести причастие, поскольку завтра понедельник. Я знаю, что мы не любим думать о тех вещах, о том, что нужно опять идти на работу, но нам приходится иметь с этим дело. И много раз, вы знаете, но в конце концов, это более важное, чем работа и все прочее, понимаете? Потому что ваша работа завершится однажды, и вы завершите с нею, но если вы получили вечную жизнь, для вас никогда не наступит конец. Это вечное, живущее постоянно, нескончаемое. Подумайте об этом. У нескончаемой жизни нет конца. Когда пройдет бесконечно долгий промежуток времени, вы по-прежнему будете там. Когда пройдут миллионы лет, мы по-прежнему будем там. Так что всего несколько дней здесь, на Земле, работы не имеют такого уж большого значения. Только для того, чтобы помочь нам прожить, купить наши незначительные продукты и так далее, покушать, что мы должны иметь. Теперь, в 1 Коринфянам, 10 глава, начиная с 12 стиха. «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, человеческое, и верен Бог, который желает, чтобы вы не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при каждом искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Какой прекрасный стих! Пусть Господь прибавит к этому свои благословения, прокладывая путь, будет то, о чем мне хотелось бы поговорить сегодня вечером. Зная, пусть Он прибавит к Своему Слову свои благословения, когда мы будем сейчас слушать Слово. Это мое мнение, что если Слово, которое есть корни, которое есть то, что закрепляется, много раз на моих служениях исцеления, я стараюсь, даже после того, как учителя все это прошли, я стараюсь вернуться и взять Слово и заложить основание. Несколько вечеров назад я получил небольшое письмо с критикой, что было хорошо. Один человек рассказал мне, сказал брат Бранхам, «Вы еще просто юноша». Сказал, я проповедовал Евангелие еще до вашего рождения. И он сказал, я все свои 46 лет, но все же он был учителем какой-то библейской школы. Он сказал, «Но человек, типа вас, который учит людей, И однако заявит то, что вы заявили недавно вечером, сказал, я считаю, что это смешно. Сказал, вы сказали, что у дьявола нет сил исцелять. Он сказал, предположим, что если бы я сказал вам, что у дьявола есть сила исцелять. Сказал, так вот, вы спросили бы у меня, если бы стояли рядом, откуда я знаю? Сказал, я расскажу вам. Сказал, в нашем городе, там живет одна женщина, которая имеет нечистого духа, и она, к ней приезжают люди для исцеления. Говорит, она вырвет волосы из своей головы, и она нацедит крови из их вен и нанесет ее на эти волосы, спустится к реке и бросит эту штуку через плечо, и не оглядываясь, если она оглянется, сказал, тогда болезнь останется на человеке. Но она должна бросить это в реку, как будто бы это забвение, и уйти. И сказал, 60% людей, мы подсчитали, исцеляются. Сказал, так вот, если дьявол исцелять не умеет, то как быть с этим? И так я ответил ему. Я сказал, мой любезный, возлюбленный брат, при всем должном почтении к вашим годам, понимаете? Всем должном почтении к вашим годам учения. Но я скажу вам сейчас, что Иисус Христос сказал, что у дьявола нет силы исцелять. И если это сказал Иисус, для меня это снимает все вопросы. Он сказал, если сатана изгоняет сатану, тогда его царство разделилось, и ему пришел конец. И он не может изгонять сатану. Тогда вы спросите у меня, почему же эти люди исцелились? Ну, причина не в том человеке. Ведьма не имеет к этому никакого отношения, так же, как и я или любой другой человек не имеет к этому никакого отношения. Причина в людях, которые приступают, считая, что они следуют усмотренным Богом путем для своего исцеления. Исцеление совершает именно их личная вера в Бога, понимаете? Это подход, который у них в мыслях. Дело не в той ведьме, так же, как и не в том человеке. Да. Итак, поэтому Евангелие может маневрировать только, или оно может достичь только, как преподано в Божьем Слове. И люди основывают свои надежды на вечном Божьем Слове. Вера приходит от слышания. Слышание через Слово. Доктор Эдер здесь в городе, мой возлюбленный друг, сказал мне недавно, он сказал, «Билли, разве ты не считаешь, что если бы у людей была вера в то, чтобы прикоснуться к дереву там на улице, они получили бы те же результаты?» Я сказал, «Как ты мог бы иметь веру в это? Если бы у тебя могло быть равное количество веры, веря, что это усмотренный Богом путь, чтобы ты прикоснулся к дереву, и это совершило бы это, тогда они могли бы добиться этого. Но у кого есть вера в дерево? У меня есть вера в то, что сказал Бог, и я просто принимаю это, поэтому вера зиждется не на сыпучем песке эмоциональных представлений, но вера зиждется на стандарте, вечном Божьем Слове, скале веков. Вот где вера находит свое священное место покоя и не шелохнется, когда она зиждется прямо там. Так вот, прокладывая путь, я не верю, что Бог ведет свое дело как попало. Я не вел бы свое, вы не вели бы свое. Иисус умер на Голгофе не для того, чтобы просто сказать, «Ну вот, теперь, может быть, людям станет жалко меня, раз я пришел, отправился на землю и принял облик плоти, и они действительно спасутся, может быть, если увидят, какой жалкой смертью я умер». Бог делал не так. Иисус умер ради одной цели. И это было спасти тех, кто по Божьему предузнанию спасется. Верно? Бог знал, что кто-то спасется, и для их спасения должны были быть сделаны приготовления или путь. Если бы не было, спасение было бы невозможным. Итак, Бог, зная наперед, что люди спасутся, зная, кто это, Он должен был составить план. Теперь вы скажете мне, брат Бранхам, получается, Бог точно знает, кто спасется? Правильно. Но почему же в этом говорится, Он не желает, чтобы кто погиб? Он не желает. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все могли прийти к покаянию. Но для того, чтобы быть Богом, Он должен знать, кто это сделает, иначе Он не был бы Богом. Потому что Он всемогущий, Он вездесущий, Он всеведущий. Он знает все, Он в каждом месте и всесильный. Поэтому предузнание смотрит в прошлое и говорит, что Он предвидел это и знал в этом причина того, что Он мог определить, каким будет конец от начала. И поэтому, зная, что все эти чудные дни, в которые сейчас мы живем, и подняться, и засвидетельствовать, и увидеть все то, что сейчас мы видим. Бог должен был сделать приготовление для этого. Недавно вечером очень сильно удивился. К сцене подошла одна неприметная женщина. То большое здание, там за $300 тысяч. И у нее на лице был небольшой макияж. Она стояла там, и она стала дрожать. Я сказал, «Вы лютеранка?» «Через Святого Духа». Она сказала, «Да, сэр». И я сказал, «Вы здесь для того, чтобы за вас помолились, и причина, почему вы так ходите, перелом обоих колен». Я сказал, «Причина этого была авария автомобиля и машины, которой вы управляли 4 года назад». Она сказала, «Это правда?» Я сказал, «Ваш врач неприметный, невысокий мужчина, лысый и в очках». Сказала, «Верно». И я сказал, «Он лечит из-за того, что в коленях кости стали туберкулезными, и даже плоть гниет вокруг костей». Она сказала, «Верно». И она говорит, «Есть ли для меня надежда?» Я сказал, «Это зависит от вашего отношения к Господу Иисусу». Я сказал, она сказала, «Вы сможете мне помочь?» Я сказал, «Нет, мадам. Вам сейчас никто не сможет помочь, но вы должны сами пробраться к Божьим благословениям, усмотренным для вас». И она сказала, «Я сейчас верю всем своим сердцем». Я сказал, «Господь исцелил вас, сестра?» «Это так, говорит Господь, вы исцелены». Она сказала, «Мистер Бранхам, я не могла встать на колени». Она сказала, «4 года». Плача, стояла там, теребила свои руки. И большое собрание людей плакало, наблюдая за ней. Лютеране, пресвитериане. А я сказал, «Почему бы вам не подойти к алтарю и не преклонить колени?» Она сказала, «Позвольте мне преклонить прямо здесь». Прямо здесь, где я исцелилась. Она не ступила ни шагу со ступенек, но она знала, что она исцелена. Нечто произошло, понимаете? Она знала это. На этот счет не было никаких догадок. Я сказал, «Преклоните колени». И в первый раз за 4 года с переломом обоих колен и полностью были покрыты мозолями, кости срослись. Та женщина, как молодая, встала на колени со слезами, текущими у нее по щекам, воздела свои руки вверх к Богу. Ну, просто поднялась оттуда совершенно легко, как юная девушка, и соскочила со сцены. Что это было? Бог должен был проложить путь для этого. Так вот, он послал врачей, это верно, и врачи хорошие, и они сделали все, что сумели. Но Бог проложил путь. Вот так, понимаете? После того, как врач потерпел неудачу в своем пути, Божий путь намного выше нашего пути. Насколько замечательно! Теперь представить сегодня вечером, что мы с вами... Не буду, не хочу так думать, но мы на самом деле были сформированы в соответствии с этим миром, скажем, подобно свиньям. И сегодня вечером стали святыми. Необходимо было что-то сделать. Так вот, будучи свиньями, мы не смогли бы попасть на небеса, мы должны были бы отправиться на небеса как святые. Так что для этого должны были быть сделаны некоторые приготовления, и Бог преподал это настолько прекрасно в Ветхом Завете, еще в книге чисел, примерно в 20 главе, и в Исходе, примерно 36-32. И мы видим это в день искупления. Бог в прообразах предвозвещал то, что Он совершит в противообразе, когда Он придет, которым был Христос. Первосвященнику было приказано взять 2 козлов, маленьких козлят, и принести в качестве искупления, жертвоприношения и вала за его собственную семью. И многие из вас здесь читающие и изучающие Библию знают, как именно совершалось искупление. Но затем одного козла должны были бросить жребий. И жребий указывал на одного козла, он умирал, и затем кровь этого козла наносили на другого козла руками первосвященника, исповедовавшего грехи народа, на живого козла. И затем человек, который был достоин, брал живого козла себе под мышку и уходил далеко в пустыню, где козел должен был погибнуть и уйти в изолированное, удаленное место, чтобы никогда уже не вернуться в том состоянии, в свою собственную семью, но остаться навеки в изоляции, унеся прочь грехи людей. Так вот, я знаю, что здесь, возможно, сидит немало ученых, и особенно адвентистов. Они говорят, что одним козлом был Христос, а другим — дьявол. Так вот, братья, я должен немного разойтись в мнениях на этот счет. Мы не можем приносить жертвы дьяволу. Оба козла символизировали Христа. Они оба были Христом. Христос — это наше... Он истек кровью за наши грехи. И Он унес их прочь Сам. Дьявол не может понести мои грехи. Христос — тот, кто понес наши грехи. Исправьте это, тогда ваша вера не поколеблется. Христос есть тот, кто понес наши грехи и грехи этого мира. Христос был тем умиравшим на кресте животным. Послушайте, Агнец, закланный от основания мира. И только из прообразов мы извлекали дивиденды, зная, что однажды придет противообраз. Почему он был заклан до основания мира? Потому что Бог увидел в своем разуме, какими будут те вещи, и какой будет церковь, и каким будет все, и Он изрек Слово. И когда Бог изрекает Слово, это все равно, что совершившееся, прямо в тот момент. Поэтому Он был заклан от основания мира. Вам это понятно? Когда вы достигаете сейчас этого и позволяете своей вере обрести священный покой, не на человеке, не на человеческих богословиях, не на церковных деноминациях, какими бы хорошими они ни были, каким бы хорошим ни был человек, ваша вера пусть покоится единственно в завершенном на Голгофе труде Христа ради греха и спасения. Вам это понятно? Обратите внимание, пришел Христос, и Он был умиравшим животным, потому что Он уже в прообразе был заклан прежде основания мира. Вам это понятно? Бог изрек это и сказал, что это будет так, поэтому, когда говорит Бог, это подтверждено на небесах навеки. Слово. Вот где вам следует иметь веру. Если вы верите, что это вечное, неизменное Божье Слово, тогда каждая заповедь, изреченная в Божьем Слове, — это семя. И все, что изрек Бог в Слове, уже подтверждено во славе. И это дано вам для действия на основании этого. Поэтому не бойтесь принять какую-либо фазу вечного, благословенного Божьего Слова и закрепить его в своем сердце. Так вот, оно должно быть в почве. Теперь, к примеру, я взял зернышко кукурузы и высадил его в медный купорос или что-то вроде того. Оно, наверное, не вырастет, потому что это не та почва. Но если оно попадает в хороший, плодородный чернозем, оно вырастет так же точно, как и то, что его поместили туда. И когда Слово, вот оно сейчас, когда Божье Слово падает в сердце, полное веры, оно просто обязано вырасти. Оно обязано закрепиться. В этом причина, почему женщина, стоявшая там с обоими коленями, вот так закальцинировавшимися от отложений и перелом колен, когда оба были раздавлены, и кости сгнили от туберкулеза, и также мясо, она не боялась преклонить колени. Из-за чего? Слово упало в веру. Прорастает. Вам это понятно? Бог прежде основания мира сказал, что Христос будет здесь, и Он будет заклан, умрет, невиновный за виноватых. И когда Бог изрек это уже подтвердилось, когда Бог изрек это. Так вот, до того, как это может быть словом, это должно быть мыслью, потому что слово — это выраженная мысль. И в таком случае, если Бог в своем разуме усмотрел эти вещи, в то время они были в его разуме, затем он изрек их, и они равноценны совершившимся, когда говорит Бог, потому что он не допускает ошибок и ничего другого сделать не может. Потом Божий подход. Если тогда в прошлом Бог спасал грешников на основании того, что принимали все сожжения, усмотренную жертву, сегодня он должен совершить то же самое, или он поступил неправильно, когда он принял через это первого человека? Если Бог исцелил больного тогда в прошлом, на основании пролитой крови животного, на основании искупления, сегодня Он должен совершить то же самое, или Он был неправ, когда Он исцелил первого человека. Понимаете, измениться Он не может. Мы растем, мы взрослеем, мы находим что-то лучшее, мы говорим о чем-то лучшем, мы носим одежду лучше, ездим на лучшем автомобиле, мы развиваемся. Но Бог не может развиваться таким образом, потому что Он от начала совершенный. И совершенство не может развиться еще больше. Это уже совершенство. Аминь. Поэтому он не должен говорить, ну вот сейчас другая эпоха, у нас сейчас лучшее представление. Если бы было так, он не мог бы быть Богом. Следовательно, если он Бог, изреченный им тогда, в прошлом, он должен держаться этого, потому что тогда он был совершенным и совершенный сейчас. Понимаете? Вам это понятно? Следовательно, он не может развиваться, он не может, но я имею в виду, что он не может что-то улучшить, сделать это немного, скажем, это будет немного лучше. Вы скажете, как же быть с ветхозаветным агнцем и этим агнцем? Это был прообраз, ожидавший этого, и он сказал, что был. Он говорил об агнце, загнанном от основания мира в начале. «Положу вражду между ее семенем и семенем змея». И затем, ожидая, пока наступит та полнота времени, Бог дал умилостивление за грех, через пролитую кровь Агнца, указывавшую. Он дал то же самое через луну ночью, представлявшую солнце днем. Луна, будучи тенью солнца, то есть солнце светит на луну, создавая тень. Луна и солнце — это муж и жена. И пока солнце не видно, оно светит своим светом на луну, чтобы дать нам более слабый свет, пока не появится солнце, а когда солнце появляется, луна блекнет. И Христос — это солнце, кто ушел во славу и светит на церковь, таким же светом, которым он светил, когда он был здесь. И церковь — это свет для этого мира, пока не придет Иисус, и все это не сольется воедино. Подобно тому, как свет луны и свет солнца становятся одним светом, когда это объединяется, и когда Христос и Его Церковь придут вместе в Великом Тысячелетнем Царстве, они объединятся в одно. И сегодня вы — свет миру. В Его присутствии, вернее, в Свое отсутствие, Он дает вам свет для того, чтобы светили им, пока Он здесь. Все ветхое, все земное — это прообраз небесного. Даже до пауков, и ящериц, и змей, и всего прочего — это лишь прообразы нечистых духов, отображающие. Почему рак назвали раком? Потому что он имеет форму краба. И слово «рак» означает «краб». Так вот, вы понимаете, все те вещи, которые суть прообразы и тени, и так козел отпущения, которого изгоняли в пустыню, в изолированное место, отделяли от его сограждан, неся на своей голове грехи народа, был прообразом Христа, отделенного от Бога и изгнанного из его присутствия, и унес наши грехи в ад. И там Бог не позволил бы ему, Давид сказал, «Я не позволю своему святому увидеть тление, и не оставлю его душу в аду, а на третий день воскрес ради нашего оправдания». Но он изобразил козла. Козла отпущения, и также козла для приношения за грех. Бог, совершающий приготовление и усмотренный путь. Бог всегда прокладывает путь избавления. Каждый раз. Болезнь загоняет вас в угол. Сатана зажимает вас в каком-то месте после того, как вы стали христианином. Может быть, вы играли в азартные игры. Вам это понятно? На столе карты. Ну давай, Джон. Мы знаем, что это есть в тебе. Сатана тут как тут, чтобы искусить вас. Но Бог в каждом случае проложит путь избавления, если вы только примете его. Может быть, вы были пьяницей, и у вас под носом стакан. Ну давай же, Джон. Так вот, если вы хотите снова внять тому голосу, вы опять устремитесь к своей луже. Но Бог всегда рядом. Обратите свой разум к небесам и взгляните на Голгофу. И скажите, «Благословенный Святой Дух, сойди на меня, я нуждаюсь». Смотрите, что произойдет. Бог проложит путь избавления каждый раз. Ибо Он желает. Бог делал это всегда. И теперь обратите внимание, прежде уничтожения этого мира, когда люди были грешными, и люди были грешными в этом мире, Бог проложил путь избавления для тех, кто желал получить спасение посредством Него. Бог построил, приготовил ковчег. Ной взялся за возведение ковчега, ради подготовки этого ковчега, ради подготовки пути. Послушайте. От ради пути избавления на небесах накапливался гнев и суд Бога для излития на грешную страну и грешных людей, которые отвергли это и были жестоковыйными, пошли против Божьих заповедей. Этот гнев все время собирался на небесах для излития на людей. При суде милостивый Бог проложил путь избавления для тех, кто желал пойти по нему. Путь избавления. Сейчас мы опять подошли к такому моменту, когда накапливаются суды. И если тот день в допотопное время, то тем более сегодня, когда завершение истории времени, когда завершение истории стран и приближалось к кульминации, тем более накапливается гнев Божий еще на миллионы людей, что грех укоренился в этом мире, что он шатается, как пьяный, нетвердой походкой плетущийся домой в 4 часа. Уже поднялся дальше луны и звезд, что достиг одеяний Иеговы Саваофа. Затем он шатается под грузом своей собственной человеческой теории, своего собственного самосохранения, своих собственных богословий. Они взяли Божьи заповеди и лишили их силы воздействия через преподавание человеческих традиций. Больше любящие похвалу от людей, чем похвалу от Бога. Наши учителя стали тепловатыми и делают упор на примыкание к церкви, говоря «все в порядке», до тех пор, пока ты принадлежишь к церкви, просто забудь об этом. Но, брат, Бог проложил путь избавления, и вам придется прийти в соответствии с Божьими условиями. И это через Христа Иисуса, нашего Господа. Не заложено никакого другого основания, помимо уже заложенного. Нет, ни одного. Строить на каком-то другом основании — это подобно соломе и грязи. Потоки смоют это, и падение будет великим. Но Иисус сказал, «На этой скале я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее». На чем Он построил ее? На духовно открытой истине, что Он — Сын Божий. «За кого Меня, Сына Человеческого, почитают люди?» Одни говорят Илия, а другие говорят Моисей, а другие говорят Иоанн Креститель и так далее. Но вы за кого Меня почитаете? Без колебаний, без раздумий. Послушай, грешник, вот как ты получаешь это. Он был с ним. Он знал, кто он такой. И тогда, еще до того, как он смог даже толком поразмыслить, Святой Дух охватил его, и он сказал, «Ты Христос, Сын живого Бога». Сказал, «Благословен ты, Симон, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли это тебе. Ты не выучил это из чего-то богословия, ты не приехал с этим из семинарии, но это тебе открыл мой Отец, который на небесах. На этой скале я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Могут прийти наводнения, и могут упасть атомные бомбы, и все, но тот, кто в безопасности во Христе, пройдет выше атомного урагана, точно так же, как Ной прошел выше потопного урагана, в безопасности внутри ковчега. Пусть ваша вера однажды погрузится в это. Увидите, что произойдет. На твердой Божьей скале, на прообразах, Бог каждый раз прокладывает путь избавления. Он должен проложить путь избавления. Когда наступает стратегическое время, Бог — это Бог. Иегова Ира. Иегова Ира значит, Господь себе усмотрит жертву, потому что Господь усмотрит для себя путь избавления. Бог может усмотреть это, потому что Он Творец. И Бог однажды за всех на Голгофе, аминь, там, когда архангелы небес, когда затрепетали все территории бесов, когда земля пережила нервную прострацию и встряхнула могилу, и когда у солнца произошли конвульсии, и повисла там, и обратилась в черноту, когда луна и звезды выпали со своих мест. Искупленные всех эпох и на протяжении грядущих эпох признают тот час, когда Сын Бога умер там, лишил сатану каждой силы, даже смерть и ад. Могила и весь страх были поглощены там, на Голгофе, когда Он уплатил наивысшую цену, и когда умер Агнец, и на Него были возложены грехи. Он был несущим грехи, унес их в ад, где им место. И на третий день Бог воскресил его, и через веру в это мы оправданы, через веру, на основании пролитой крови Господа Иисуса Христа. Аминь. Бог прокладывает путь избавления. О, брат, когда ты видишь, слышишь вой скорой, каждый раз, когда ты слышишь какую-нибудь, это знак, что ты направляешься туда. Каждый раз, когда ты проходишь мимо кладбища, это знак, ты направляешься туда. Каждый раз, когда на твоем лице появляется морщина и на голове седой волос, это знак, ты направляешься туда. Неудивительно тогда Павел мог сказать с той настоящей надеждой, укоренившейся и обосновавшейся в нем подобным образом. О, когда он подошел к концу пути, он сказал: «Подвигом добрым я подвязался, течение я совершил, веру я сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне в тот день Господь праведный судья не только мне, но всем возлюбившим его явление». Когда эта ветхая жизнь надоест и утомит вас, и вы полюбите явление Господа Иисуса больше, чем любите свою пищу на столе, или свою жену, или своих детей, тогда для вас готовится венец. Не венец, золотой венец возложить вам на голову, но тело, освобожденное от боли, увенчанное в славе Божьей, увенчанное в бессмертии Иисуса Христа. Вот что готовится для вас. Что даст вам в тот день Господь, праведный судья. Этого дня мы ожидаем. Бог проложил путь избавления для каждого из нас. Несомненно, Он проложил. Когда пророка Даниила, Божье дитя, бросили в львиный ров, было время, когда Даниил, будучи верным, кто открывал свои окна и не боялся сказанного царем, и когда молился, независимо от того, какое обнародовали объявление, Даниил молился все равно, когда он обратил лицо к Иерусалиму и молился. Если люди обращались к Иерусалиму и молились, город, где совершалось всесожжение, в этом причина, почему Даниил смотрел в ту сторону и молился, потому что Господь уже сказал, народ, в любое время оказавшийся в беде, и посмотрит в сторону этого святилища и помолится, тогда услышь, я услышу с небес. Когда Соломон посвящал храм, в этом причина, почему у Ионы была такая вера, которую он имел, когда морские водоросли обвили его шею и стоял среди рвотных масс в чреве кита, глубоко в пучине океана, в бушующем море. Он сказал, это ложная суета. Но еще раз я посмотрю на твой святой храм Божий. Бог нечто совершил. Он проложил путь избавления для Ионы. Что он совершил, никто не знает. Это собственная тайна Бога. Но неважно, там, где это было невозможно, Бог может изменить обстоятельства. Он может сделать так, что невозможное станет вероятным. И не только вероятным, но может сделать это реальностью. Когда люди принимают Бога по Его Слову и принимают предусмотренный путь, который Бог усмотрел для человека. Бог нечто совершил. Может, Он установил там внизу кислородную палатку. Я не знаю, что Он совершил в чреве того кита. Но Он держал там Иону 3 дня и ночи, как прообраз, что Христос будет лежать без кислорода в чреве земли, и на третий день Он выйдет опять. Это был прообраз. Он проложил путь избавления. Он проложит всегда. Когда Даниил стоял там, и львы приближались, мчались к нему, в сердце того пожилого святого не было страха. Но он стоял там, и Бог не завершил с ним. И прямо перед тем, как львы схватили его, перед ним развернулся ангел, несомненно, тот же пылающий свет, явившийся Савлу из Тарса на пути в Дамаск, засветил мощный свет. И они посмотрели, и они не понимали, что происходит. И Савл свалился со своей лошади. И из света прозвучал голос, говоривший: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Сказал: «Кто это, Господь?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Это были иудейские отроки, которые были верны Божьему обетованию, которые лежали там внизу в огненной печи, или вернее, в Вавилоне вошли в огненную печь. между ними и смертью один шаг. Насколько сильно это может относиться к присутствующим здесь в этот вечер? Между вами и вечным отделением может быть один день. Вы примете свое решение сейчас. Путь усмотрен для вас, если вы примете его. «Один шаг», — сказал Иоаннафан Давиду, когда они стреляли из лука. «Один шаг от меня до смерти, и один шаг от них до смерти». Но именно в то критическое мгновение Бог усмотрел путь избавления, и Он отправил в ту огненную печь Господа Иисуса Христа и уберег их от огня. Это был Енох, утверждавший, что он ходил с Богом 500 лет и получил свидетельство, что он угодил Богу. У него была вера, что он не увидит смерти. Как Бог мог сделать это? В те дни даже не было реактивного самолета, чтобы оторвать его ноги от земли. Но Бог предусмотрел путь, переход, который перенес Еноха от земли во славу без принятия смерти. Это был Илия, перешедший океан, или реку Иордан, в тот день разделивший ее от одной стороны до другой. И когда Илия был готов к уходу на небеса без умирания, именно Бог предусмотрел путь для него. Не реактивный самолет, но он отправил колесницу в огне, влекомую лошадьми в огне. Бог предусмотрел путь во мгновение, способ избежать смерти. Это был Моисей, кажется, следовавший за детьми Израиля, или ведший их, следуя за светом, столпом огня по пустыне. Это был Моисей, претерпевший до конца. Это был Моисей 120 лет после 80 лет служения Богу, который стоял на горе и осматривал обетованную страну со слезами, текущими по его щекам, стариковскими, в возрасте 120 лет. Он прошел через участки с колючками. Он брел по глубоким водам. Он вкусил чашу горечи, чашу желчи и скорбей. Он был с непокорными людьми, как их пастор. Он вел их с места на место и мирился с их ропотом, и бросился в пролом и сказал: «Боже, возьми меня до того, как ты возьмешь их». Это был Моисей, который стоял там, в пожилом возрасте, зная, что во всех отношениях он был прообразом Христа, зная, что почему-то, каким-то образом, Бог непременно заберет его, потому что он должен был привести его опять, как прообраз Христа. Он родился как пророк, как Христос. И не только пророк, но вождь и так далее. Его скрывали среди тростника, и Христа тоже увезли в Египет. Он был законодателем, как и Христос, на горе Елеонской, который жил от горы Синай. Во всех отношениях он был прообразом Христа. И когда он состарился, и смерть пристально смотрела ему в глаза, как же он когда-нибудь явит воскресение? Но как только наступил критический момент, Бог усмотрел путь. Когда дыхание угасло, и в горле был хрип, он посмотрел рядом с ним. Вот стоит скала. Бог предоставил скалу. Скала — это был Христос Иисус, который был в пустыне. Моисей держался за скалу. Боже, дай мне благодать и держаться за то же самое. И когда мое дыхание жизни будет покидать это тело, дай мне увидеть скалу, которая будет стоять там. Ступил на скалу, и пришли ангелы, и унесли его. Спустя 800 лет он стоял в Палестине с Илией. Стояли там, разговаривали с Иисусом, прежде креста. Бог проложил путь избавления. Две величайшие вещи в Ветхом Завете, которые я вижу в пророчествах. Две великие группировки, это было вот что. Люди ожидали момента, когда придет Мессия. И затем, после того, как пришел Мессия, они ожидали момента, когда придет Святой Дух. В конце концов, в должное время, все прообразы прошлого, которые они получили через пророков, и все прочее, все прообразы искупления, которые были у них, наконец пришел Мессия, и все стало улажено, потому что так сказал Бог. Затем они ожидали момента, великую славную церковь, которая будет без пятна или порока, которая как звезда воссияет на земле. Они ожидали того времени. Как это будет? Он 3 дня и ночи был мертвым. Он воскрес. Он явился перед 500, и он вознесся на небеса. Он оставил их здесь на земле одних. Как это могла быть эта славная церковь, когда вождь ушел? Бог обещал церковь. Как это мог быть свет, который засветит вместо него после того, как он ушел? Когда он там сказал: «Еще немного, и этот мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже вас до скончания мира», Дела, которые творю я, сотворите и вы. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Как они смогли бы это совершить, при том, что Христос отсутствовал у них? Как они смогли бы это совершить, когда Бог дал им обетование? Но смотрите, Бог усмотрел Пятидесятницу, когда Святой Дух в личности сошел и овладел смертным телом человека после того, как они стали очищены искуплением Господа Иисуса Христа. И Святой Дух взял того человека под свой собственный контроль и послал его с последовавшими знамениями и дивными делами и чудесами. Бог усмотрел путь. Они не смогли бы исполнить это сами. Это были люди, подобные нам с вами. Как они могли бы это исполнить? Они не могли, но Бог усмотрел путь избавления. Когда они находились в верхней комнате, они думали, что люди будут смеяться над ними. Они думали, что станут этим, тем или другим. Они закрыли все окна и заперли двери. Как они смогли бы это совершить? Они были трусами. У них не было позвоночника. У них была куриная душка. Они настоящий позвоночник Святого Духа. Они заперли двери, они боялись. Им было стыдно выйти и столкнуться с людьми. Как они смогли бы это сделать? Но Бог послал Пятидесятницу крещение Духом Святым. Они распахнули окна и двери, и они вышли на улицу. Бог пообещал это. Когда Бог обещает, Бог сдержит свое слово. Он проложит путь избавления. Он не допустит, чтобы вас постигло искушение более сильное, чтобы Он не проложил для вас путь избавления. Он это сделает. Вот мы, пожалуйста, мы прожили в день пасмурного дня, облачного, дождливого. Церковь наполовину внутри и наполовину снаружи. Они задаются вопросами, как они сумеют сделать вот это, и как они сумеют сделать. У них не было света, но пророк сказал, в вечернее время явится свет. Как это может быть? Мы, церковь, в этот день, это славная церковь, которая должна быть здесь на земле, когда Иисус придет принять славную церковь, мы получаем поздний дождь, излияние, на землю приходит двойная мера Святого Духа и охватывает каждую страну, и на каждом холме пылают костры пробуждения. В Китае, в Японии, от Кореи до темной Африки, и повсюду на людей изливается Святой Дух. Бог проложил путь. Как исцелились мои слепые глаза? Бог проложил путь. Аллилуйя! Так точно. Он всегда проложит путь. И для вас здесь, кто сегодня на земле, вас, ожидающих утешения, вас, являющихся пилигримами и чужестранцами, будьте как Давид. Давид шел на битву. Он не шел в смятении. Он не шел с промежуточным знаком. Он не думал, что, может быть, он это сделает. Но он ожидал среди тутовых деревьев, пока через некоторое время наступила мертвая тишина, ничего не происходило. Через некоторое время издали он услышал шелест листьев, становился все громче и громче и громче. Через некоторое время перед ним прошел сильный порыв ветра. Он понял, что это Бог и святое воинство ангелов идет перед ним. И он достал свой меч и вступил в битву и обратил врагов в бегство. Брат, не подскакивай и не думай чего-нибудь, когда тебе еще не следует двигаться. Стой! И смотри, чтобы это было не присоединение к церкви, не приветствование за руку с проповедником, и это не крещение в воде, но это принятие Божьей усмотренной жертвы, Иисус Христос как Личность в твоем сердце. Святой Дух пойдет впереди вас, подобно стремительному ветру, убирая все с пути. Аминь. Вот так. Тогда будьте христианами. Те, кто в пути, будьте настоящими, богобоязненными людьми. Здесь приближается евангелизация очень скоро. Большое палаточное собрание. Я просто вижу его. Верно? Что вы хотите сделать? Ведите себя. Здесь, некоторое время назад, там в областях на юге, люди раньше приходили, покупали рабов и прочее. Мне просто невзначай вспомнился этот небольшой рассказ. Когда они пришли, хотели купить рабов, они замечали, что бедняк били. Им было больно оставлять свою страну, и они знали, что никогда не вернутся обратно. Негры, это было печальное зрелище, как с ними обращались. Однажды они случайно обратили внимание на одного молодого мужчину с расправленными плечами. Его не приходилось бить? Нет, господа. Какой-то покупатель пришел, сказал, давайте я куплю того раба. Он сказал, он не продается. Он сказал, ну отчего же он так сильно отличается? Он начальник над всеми остальными? Сказал, нет. Сказал, отчего же он отличается? Вы его лучше кормите? Сказал, нет, он ест со всеми остальными. Сказал, отчего же он так сильно отличается? Сказал, я как-то узнал, что его отец — царь племени. Хотя он в далекой стране, он все равно расправляет свои плечи. Он человек царской крови. Его папа — царь, хотя он чужеземец, его отец — царь. Отец мой богат полями землей. Сокровища мира он держит рукой. Бриллианты и золото, и серебро. В казне той несметной не счесть все добро. Мы, люди здесь, этой скини, имеем неопровержимое доказательство воскресшего Господа Иисуса с пробуждением, которое охватило страну от скромного небольшого места, наподобие этого не больше вифлеемских яслей и, наверное, еще скромнее. Но отсюда Бог отправил большое пробуждение, доставившее десятки тысяч, да до миллионов, царства Бога. Вы хотите стать согражданином вместе с нами? Грешник, ты готов сегодня отбросить свое безразличие, отбросить свою греховную жизнь и расправить свои плечи и присоединиться к этой шеренге войска марширующих людей, веря, что искупление Господа Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? Давайте помолимся, когда склоним свои головы. Наш добрый Небесный Отец, сегодня, когда мы ждем Тебя, ожидая, что Великий Святой Дух Бога пройдет по этому собранию и совершит безмерно, преизобильно, поскольку мы как раз готовы сейчас, в преддверии принятия причастия, о, Отец Бог, мы молим, чтобы Ты проговорил сегодня к сердцам грешников. Пусть они придут, Господь, по существу, основываясь не на эмоции, не на каком-то печальном рассказе, а на истинно незапятнанном Слове Бога. Потому что Бог полюбил этот мир так сильно, Он отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Боже, даруй сегодня, чтобы слова Господа Иисуса в Святого Иоанна 5:24 прозвучали в каждом сердце. «Слушающий Мои слова и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и не придет на суд, но перешел от смерти в жизнь». Многие могут перейти в этот час от смерти в жизнь, когда мы ожидаем Святого Духа через имя Иисуса Христа. И со склоненными головами мне хотелось бы знать, когда сестра играет, если каждый христианин в молитве, есть ли здесь мужчина, женщина, юноша или девушка, которые поднимут свою руку к Богу, не ко мне, и скажут прямо этим, «Я поднимаю свою руку, чтобы сказать Тебе, Боже, я верю, что суд готов обрушиться на землю, и я нахожусь под осуждением этого суда. Я должен быть отделен от Бога, от присутствия церкви, от присутствия христианского народа. Я должен буду отправиться на нескончаемые мучения в вечном аду. Но сегодня я чувствую, что Твой Дух говорит ко мне, что я должен быть Божьим избранным. Потому что Иисус сказал, никто не сможет прийти ко мне, если не привлечет его Отец. И я чувствую необычную тягу в своем сердце, что сейчас я хочу принять Христа своим личным спасителем. И, Боже, я поднимаю к Тебе свою руку и говорю к этому, сейчас я принимаю Твоего Сына Иисуса Христа, Твою усмотренную жертву за мои постыдные и позорные грехи. Сейчас я поднимаю к Тебе свои руки. Вы сделаете это? Мужчина или женщина, юноша или девушка, здесь в эту минуту поднимите свои руки и скажите, посредством этого я сейчас принимаю Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Минутку подожду, чтобы вы приняли решение. Просто поднимите свою руку. Благослови Тебя Бог, маленький мальчик. Кто-нибудь еще, поднимите свою руку, скажите, «Благослови тебя Бог, мой брат». Хорошо? Вы делаете это для Бога, не для меня. Все верующие крестились и были приложены к церкви, спаслось 3000 душ. Источник жизни Бог открыл, безусловно. Вы окунетесь сейчас через веру, говоря, «Господь Бог, я сейчас освобождаюсь». О, я много раз выходил к алтарю, я делал это, то, или я присоединялся к церкви, я пытался избежать гнева, но сегодня я иду сюда, на основании Иисуса Христа, умиравшего вместо меня. Он был жертвенным агнцем, он был козлом отпущения, он был всем, и в нем я полноценный, он понес мои грехи, он занял мое место на Голгофе, он занял мое место под Божьим гневом, он занял мое место под Божьим наказанием, он занял мое место в аду. И чтобы мне занять Его место на небесах, стать Сыном Бога, сейчас я принимаю, сейчас это основание. Как грешник я верю. Пробел на ленте от редакции. И все, кого Христос омыл. Нашли душе покой. Нашли душе. Пребывайте в молитве, церковь, пока кто-то принимает решение в пользу Господа. Молитесь. Насколько лишились? Лишились всех своих пятен вины. Иудей, язычник, раб или свободный? Грешник или член церкви? Священник, врач, юрист, кто бы вы ни были? Лишитесь всех своих пятен вины через веру в Господа Иисуса. Примите Его личным Спасителем. Вслушайтесь в этот куплет, когда мы поем сейчас негромко. разбойника, последний час спасла в конце пути. Не осталось никаких надежд, явился источник. Вы подошли к концу сегодня вечером своей собственной воли. И все, кого Христос нашли душе покой. Нашли душе покой. Нашли. Теперь Небесный Отец, все это в Твоих руках. Пожилой мужчина и молодой юноша подняли свои руки, что они хотят принять Тебя, пока источник открыт через Слово. Мы ценим Твое общение, Господь, Святой Дух. Может быть, все они христиане, все в безопасности. Ты знаешь их сердца, Господь. Может быть, они даже прошли черту между милостью и судом. Никогда снова не испытают желания поднять свою руку, или никогда снова не испытают желания, чтобы Ты позвал их. Я молю, Отец, если это тот случай, смилуйся. Боже, я молю, чтобы Ты спас этого мужчину, Господь. Я молю, чтобы прямо сейчас глубоко в его сердце зазвенели колокола радости. И этот мальчик таким же образом, зная следующее, что Иисус сделал это заявление, «Слышащий мои слова, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и не придет на суд, но перешел от смерти в жизнь». Это Твое слово, Отец, и мы верим Ему. Дай им сейчас вечную радость, что они приняли вечную жизнь. Мы молим, чтобы Ты сделал их жизнь исполненной радости и плодотворной, и счастливой. Даруй это, Господь. Благослови других, когда мы ожидаем от Тебя. Во имя Иисуса мы молим. Аминь.